Леонид Андреев. Герцог Лоренцо. Книга издана редакцией Елены Шубиной. Глава первая. Коточка. Два Андреевых. В обстоятельствах рождения и первых лет жизни Леонида Николаевича Андреева 1871-1919 годы ничто не предвещало, что этот обычный мальчик, родившийся в орловской мещанской семье, в будущем станет автором рассказов «Бездна», «Стена», «Тьма», «Жизнь Василия Фивейского», «Красный смех», незаконченного романа «Дневник сатаны» и других ужасных текстов, о которых Лев Толстой в беседе с Максимом Горьким будто бы сказал: «Он пугает, а мне не страшно». Современная Андрееву критика назовет его произведение отравленной литературой, будет именовать его великим инквизитором, обвинять в аморальности и порнографии. Корней Чуковский соберет целый словарь критических определений его творчества и самой его личности, расположив их в алфавитном порядке. Приведем самые яркие из них. Абракадабра, белиберда, вызывает тошноту, грязная лужа полового извращения, дегенерат, жалкий отщепенец, загаживает человеческую душу, изувер, кощунство, ложь, мерзкий человек, набор наигнуснейших слов, осатанелость, порнограф, разбойник пера, смрадное дыхание пошлости, упадочная глупость, фальшивые бриллианты, хулиган, циник, шарлатан. Можно смело утверждать, что ни один из русских писателей не удостоился такой роскошной коллекции критической брани. Но, возможно, и ни один русский автор не имеет такой сплоченной группы преданных поклонников – Леонида-андреевцев. Особенно в среде начинающих писателей, которые аукаются его именем как творческим паролем. Леонид Андреев родился в хорошей семье. И как во всех семьях, в ней были счастливые и несчастливые дни, светлые и мрачные периоды. Но что неизменно отличало эту семью, так это сердечные отношения ее членов друг к другу. Сошлемся на мнение относительно стороннего человека. Глубокая привязанность сердца, родовая черта андреевской семьи, вспоминала невестка писателя, жена его брата Павла, Анна Ивановна Андреева. Эта привязанность сохранялась на всем протяжении жизни Андреевых, в бедности и богатстве, прозябании и славе. И сам Леонид Николаевич не был в этой дружной семье исключением. Мать, сестер, братьев он всегда нежно любил и заботился о них. Вообще Андреева, в отличие от многих творческих личностей, невозможно представить без семьи, без постоянного окружения родных людей. Рядом с ним почти всегда кто-то из близких родственников находился. Только однажды он оказался в одиночестве, без близости родни. Это было в начале 90-х годов в Петербурге, во время учебы в университете. И этот короткий, чуть больше года, период его жизни стал для него мучительным. Он закончился бегством в Москву и воссоединением с семьей в одной городской квартире. Как так случилось, что из орловско-московского домоседа, немыслящего своих будней без самовара на общем столе, Самовар его мама, Анастасия Николаевна, привезла ему даже на Капри, и можно вообразить, как этот пузатый тульский самовар путешествовал через половину Европы, а затем морем на экзотический остров. Получился бунтарь и ненавистник мещанства во всех проявлениях. Кроме, получается, самовара. Андреев хорошо знал силу привычки. В письме литератору Ефиму Львовичу Бернштейну он признался: «Вы правы, я жестокий обыватель. Мне нужен хороший обед, и сон после обеда, и многое другое, без чего прекрасно обходится тот же Горький, отрицающий обывательщину не только мыслью, но и жизнью своею». Было очень много Андреевых, и каждый был настоящий, писал Корней Чуковский. Попробуем в них разобраться. Турчонок. Ранние рассказы Леонида Андреева появляются в конце 90-х годов позапрошлого века, а первая слава приходит в начале 1900-х, на заре 20-го столетия. Это эпоха Серебряного века или рубежа веков. Но не стоит забывать, что детские годы писателя приходятся на начало 70-х годов. Он родился в Орле 9-го, 21-го нового стиля августа 1871 года. Что такое 1871 год в русской и мировой истории? В этом году из самых заметных соотечественников Андреева родились будущий религиозный философ Сергей Булгаков, будущий композитор Александр Скрябин и будущий фабрикант-миллионер Павел Рябушинский. Из иностранных писателей появились на свет Генрих Манн, Марсель Пруст, Теодор Драйзер и Поль Валери. Из скорбных российских дат скончались декабристы Михаил Бестужев и Николай Тургенев, собиратель русских народных сказок Александр Афанасьев и писатель-народник Федор Решетников, автор повести «Подлиповцы». В мировой жизни 1871 год очень важен для Европы. В этом году окончательным разгромом французской армии и взятием Парижа закончилась двухлетняя франко-прусская война и появилась объединенная Германская империя. В этой войне погибло более 100 тысяч солдат и офицеров. Были убиты почти 800 тысяч мирных жителей, в основном французов. Выяснение отношений между императором Наполеоном III и королем Вильгельмом вылилось в чудовищную межнациональную резню. В этом же году было официально провозглашено объединение Италии – Рисорджименто – в королевство со столицей в Риме. Таким образом, на карте Европы возникли сразу два новых государства. А в средней полосе России царили тишь и гладь. Некоторые военные события происходили на самой дальней юго-восточной окраине империи, в Туркестане, поход генерал-лейтенанта Герасима Колпаковского и взятие Лийского края. Через 10 лет, поделенного между Россией и Китаем, в пропорции 20% России, 80% Китаю. Страной правил Александр II, освободитель и реформатор. Ко времени рождения будущего писателя основные реформы уже были объявлены: отмена крепостного права, земская, судебная и финансовая реформы и реформа высшего образования. Близилась к завершению и военная реформа, закончившаяся введением всеобщей воинской обязанности, уравнявшей все сословия Российской империи от крестьянских до дворянских сынов. Итак, Андреев родился в Орле. С Орловским краем связаны имена Тургенева, Тютчева, Фета, Бунина, Пришвина. Но именно с Орловским краем, а не самим городом. Настоящими гражданами Орла могли считать себя только Николай Лесков и Леонид Андреев. Детство, отрочество и ранняя молодость которых прошли в этом городе, основанном еще Иваном Грозным, как крепость от набегов кочевников и в 1778 году по указу Екатерины Великой, ставшим губернским центром. Андреев любил родной город. Мыкаясь бедным студентом сначала в Петербурге, а затем в Москве, он на летние каникулы всегда приезжал в Орел, чтобы отдохнуть душой. Орлу посвящены многие страницы андреевской прозы и драматургии. В качестве примера приведем один отрывок из фельетона, напечатанного в московской газете «Курьер» за 1900 год с выразительным заголовком «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», повторяющим название пьесы норвежского драматурга Генрика Ибсена. «Давно это было, давно. Я жил в городе, в котором есть природа, и отсюда понятно, что город этот не был Москвой. В том городе были широкие, безлюдные, тихие улицы, пустынные, как поле, площади и густые, как леса, сады. Летом город замирал от зноя и был тих, мечтателен и блаженно недвижим, как отдыхающий турок. Зимой его покрывала густая пелена снега, пушистого, белого, мертвенно-прекрасного. Он высокими белыми горами лежал на крышах, подходил к самым окнам низеньких домов и немой тишиной наполнял весь город. Точно с перелетными птицами улетали все звуки на юг, и когда двое людей встречались и разговаривали на улице, голоса их звучали так одиноко и странно. Мертвенно тихо было в том городе, где лежал белый снег. Жизнь замирала в занесенных снегом домах, и когда я утром выходил на улицу, мне чудилось, что весь мир окован безмолвием, и до самой дальней линии, где белое небо сходилось с белой землей, не встречал слух препятствий. Казалось, стоит вслушаться внимательнее, и ухо может уловить то, что говорится на другой стороне земного шара. И только раза три в день нарушалась эта мертвая тишина. Один за другим медленно и спокойно выплывали из белой дали звуки церковного колокола, одиноко проносились в немом пространстве и быстро угасали без отзвука, без тени. Я любил слушать их в вечерний сумеречный час, когда ночь тихо прокрадывалась в углы и с мягкой нежностью обнимала землю. Дерево, бывшее в двух шагах от меня, было видно еще отчетливее и яснее, чем днем, но уже тотчас за ним начиналась тьма. Призраками делала следующие деревья, а в окне уже горел спокойный теплый огонь, и звуки один за другим одиноко падали на землю и быстро, без тени и содроганий, угасали. И я старался понять значение и смысл таинственных звуков, и мое ребячье сердце видело в них ответ на что-то такое, что еще не ясно было мне самому, что еще только зарождалось в глубинах души. В этой нежной лирической прозе кажется невозможно угадать будущего автора провокационной бездны, экспрессионистской стены, и святотатственной жизни Василия Фивейского. Это какой-то другой Леонид Андреев, которого он сам в какой-то момент своей жизни потерял. Но внимательный глаз заметит, что здесь трижды повторяется эпитет, связанный со смертью. Мертвенно-прекрасный, мертвенно-тихий, мертвая тишина. И белый снег вдруг оказывается саваном, а колокольный звон звучит совсем не радостно, как и разговор двух людей на улице, звучащий одиноко и странно, словно они встретились в мертвом городе. Но за что точно должен зацепиться взгляд, так это за непонятно откуда взявшегося отдыхающего турка. Что он забыл в Орле? И почему о нем вспоминает Андреев, никогда в своей жизни не бывавший в Турции и вообще нигде на Востоке? После русско-турецкой войны 1877-1878 годов в плену у русских находилось свыше 100 тысяч турецких солдат и офицеров. Часть из них размещали в лагерях на юге средней полосы России, в том числе в Тульской и Орловской губерниях. В биографии Льва Толстого, написанной Павлом Бирюковым, рассказывается, как летом 1877 года писатель и бывший участник Крымской войны встречался с пленными турками. В Тулу, как и в другие города, стали приходить пленные турки. Лев Николаевич ездил к пленным, помещавшимся на окраине Тулы, на бывшем сахарном заводе. Помещение и содержание их было сносно, но Льва Николаевича интересовало больше всего их душевное состояние, и он спросил, есть ли у них Коран и кто мулла, и тогда они окружили его. Завязалась беседа, и оказалось, что у всякого есть Коран в сумочке. Льва Николаевича это очень поразило. И вот примерно в это же время с пленными турками встречался и Леонид Андреев. «Было мне тогда всего 7 лет. Был я постоянно сосредоточен и важен, черен, как сапожное голенище, и дик, как волчонок. Повела меня мать раз в город турок посмотреть. У одних ворот, я и по сейчас помню эти ворота, стояла целая кучка их. Увидели они меня, и, как рассказывает мать, пришли в великий восторг, ухватили на руки, целуют, передают друг другу и лопочут что-то по-своему. Один гладит по голове, другой стал передо мной на корточки, не налюбуется на меня». Потом обратились к матери, говорят ей, должно быть, что вот и у них дома такие остались, и руками от земли показывают. Я, в свою очередь, нисколько не потерялся и с самым важным и невозмутимым видом принимал их ласки, как будто оно так и быть должно. Одним словом, никогда в жизни не имел я такого успеха у людей и никогда не доставлял им столько счастья, как в тот момент, среди оторванных от семьи и всего родного, заброшенных на далекую чужбину турок. Дома потом смеялись над этим и называли меня турчонком. Это цитата из дневника Андреева 1897 года. Об этой встрече он помнил целых 20 лет и описал ее так, словно это происходило с ним вчера. В книге о Леониде Андрееве Василия Брусянина 1912 года также приводятся его воспоминания о детстве. «Меня особенно любили пленные турки». Во внешности Андреева, в зрелые годы, жгучего брюнета, черноглазого, с усами и крупным с горбинкой носом, несомненно присутствовали восточные черты. Думается, окажись он в Турции, легко мог бы сойти за соплеменника. Недаром газетные и журнальные карикатуристы всегда изображали его с гипертрофированно восточными, турецкими чертами лица.